Бишкекте саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 6 август күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Коррупция боюнча шектелип кармалган парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды.
Бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үйлөшүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
Ирандын бир катар шаарларында түмөндөгөн адам бийликке каршы нааразылык акцияларына чыкты. Илимпоздор желим баштыкты алмаштырчу материал табышты. Мына ушул жана башка баяндарды алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиянын Ломбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. 7 балга жеткен жер титирөөдөн ондогон кишилер жараат алып, имараттар кыйраганын, электр энергиясы өчкөнүн BBC кабарлады. Силкинүү Бали аралында да сезилген. Бир жума мурда дагы Ломбок аралында болгон жер титирөөдөн 16 ашык кишинин өмүрү кыйылган. Ломбок туристтер үчүн популярдуу жер. АКШнын геология кызматы силкинүү очогу бул аралдын түндүк жээктеринен 10 чакырым тереңдикте жайгашканын билдирди. Бишкек Анталия багытындагы учактын аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги Азаттыкка учактын эмне себептен кайра конгону иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болот деп билдирди. 5 августта Бишкектен Түркиянын Анталия шаарына багытталган авиатрафик компаниясына таандык А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин эле кайра Манас аэропортуна конууга аргасыз болгон. Аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова 11 жүргүнчү түшкөн учак эртең мененки саат 7:46 абага көтөрүлгөнүн 3 мүнөттөн кийин кыймылдаткычтарынын биринде мандем бар экендиги тууралуу белги келип түшүп, аэропортко 27 мүнөттөн кийин конгонун билдирди.
При выполнении чартерного туристического рейса по маршруту Бишкек-Анталия-Бишкек самолет А320 авиакомпании «Авиатрафик».
Алия Курбанованын айтымында кыргызстандык авиатрафик компаниясынын бул учагы Түркияга чартердик каттамды аткарып туристтерди ташып бараткан. Окуядан кийин аталган компания жүргүнчүлөрдү башка рейс менен жиберүүнү чечкен. 29 июлда дагы авиатрафиктин Ош Анталия багытында бараткан учагы 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, техникалык себептен улам кайра конгон. Жарандык авиация агенттиги мунун чоо жайын иликтеп, учактын бурамасы чыгып кеткенин, анын кадыресе көрүнүш экенин билдирген. Быйыл 1 мартта Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кетип, жарым жолдон артка кайткан болчу. Жарандык авиация агенттиги иликтөө жүргөнүн айтканы менен аба компанияларына кандай чара көрүлгөнүн коомчулукка жарыялай элек. Ал тапта Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши наут болду. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында чыккан учак швейцариялык жана австриялык туристтерди Альпы тоолоруна ташып жүргөн. Учак деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте тоого барып урунуп кыйраган. Ишембидеги кырсык тууралуу Граубюнден кантонунун полициясы жекшембиде билдирди. Курман болгондордун 3 экипаж мүчөлөрү болгонун полиция өкүлү кабарлады. 1939 жылы өндүрүштөн чыккан Юнкерс самолету эски учактардын коллекциясына кирет. Швейцариянын полициясы анын кара кутусунун жоктугун жана радар Альпынын алыскы бул чокусун көрсөтө албай турганын кабарлады. Курман болгондордун сөөгүн алып түшүү иши башталы элек, кырсык болгон жерде куткаруучулар өз ишин улантууда. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болот. Иш чараны Демократия үчүн коалициясы, Биздин укук коомдук фонду жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмдары биргелешип өткөрмөкчү. Уюштуруучулар билдиргендей, коомдук угууга саясатчылар, жарандык активисттер жана мыйзам долбоорунун демилгечилери, борбордук шайлоо комиссиясы, президенттик администрация, өкмөт аппаратынын өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкер Азиз Сурахматов да чакырылган. Мыйзам долбоор тууралуу анын демилгечилеринин бири Республика Тажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев баяндама жасайт. Бишкек шаарынын мэри кызматына документтерди тапшыруу мөөнөтү 31 июлда аяктап, Азиз Сурахматов гана арыз берген. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Коалицияга кирбеген Республика Тажурт талапкер чыгарбай турганын билдирген. Ошол күнү талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо максатында түзүлгөн комиссия Азиз Сурахматов Саматовту бир добуштан кыргыз тилин билет деген чечим чыгарды. Баш калаанын мэри кызмат орну Албек Ибраимов иштен алынгандан бери бош турат. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Аталган уюм эмгек мигранттары жана алардын үй-бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010 жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө окуялар, зомбулук хроникасы деп аталган отчетторду басып чыгаруу, сактоо, ташуу жана жайылтууга тыюу салган, аларды экстремисттик деп тапкан чечимге каршы жогорку сотко кайрылган сот жарандык доону кароону бүгүнкүгө белгилеген. Эки отчетту былтыр 5 январда Октябрь райондук соту экстремисттик материалдардын катарына кошконо өткөн айда ачыкка чыккан Бир Дүйнө Кыргызстан аны капыстан мониторинг жүргүзгөн учурда билип калганын маалымдаган. Натыйжада райондук соттун чечимине каршы апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылып, бирок шаардык сот доо арыз убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан укук коргоочулар жогорку сотко даттанышкан. Кыргызстандын укук коргоо органдары докладтар кандай шартта экстремисттик материал деп табылганы тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй-бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Бул тууралуу Демократия жана жарандык коом үчүн коомдук уюмунун сурамжылоосунда айтылат. Аталган уюм 10 июлдан баштап 17 июлга чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 адамдын 96.3% үй-бүлөлөрдө таш боор мамиле жасоо көйгөйү бар экендигин белгилешкен. Алар үй-бүлөдөгү зомбулукка негизинен 3 себеп катары. Биринчисин социалдык жактан жөнгө салуу баңгандык, жумушсуздук жана материалдык көйгөйлөр, экинчиси аракечтик жана баңгичилик, үчүнчүсү калктын билими менен маданиятынын төмөн болушун көрсөтүшкөн. Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 6 жылда үй-бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган окуялардын кененирээк мазмунун Азаттык Чекиторг интернет баракчабыздан да таба аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунан кабарлашкандай 6 августта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Табан температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 30-35, Баткенде 33-38, Ош жана Жалал-Абадта 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30 градуска жетет. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот. Абанын табы борбордо 34-36 градусту түзөт. Биринчи баяныбызды уктура баштайбыз. Соттун чечими менен парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Ал мүлктөрүнүн катарында Артыкбаевдерге таандык деген 7 автоуна, 7 турак жай, 1 жер тилкеси жана 7 компаниядагы үлүштөр бар. Учурда камакта отурган депутат Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев менен анын үй-бүлөсүнүн мүлктөрү Кытай насыясына Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында аныкталды.
Бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үй-бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
УКМКнын маалыматына караганда, Осмонбек Артыкбаевдин жеке өзүнө жана анын жакын адамдарына таандык деп табылган мүлктөрүн тизмесинде ар кандай үлгүдөгү 7 автоуна, 7 турак жай, жер тилкеси, 7 компаниядагы үлүштөр бар. Ага Осмонбек Артыкбаев түптөгөн, анын бир тууганы Султан Артыкбаев жетектеген Неман фарм ишканасы кирген эмес. Бул чечим тууралуу камактагы депутаттын жактоочулары жана жакындары комментарий бере элек. Жарандык активист Адил Турдукулов саясатчылардын өзүнө гана эмес, үй-бүлө мүчөлөрүнө катталган мүлктөрдүн камакка алынышын кооптуу прецедент деп баалап жатат.
Осмонбек Артыкбаев мамлекет кызматка келгенге чейин бизнес чөйрөсүндө ийгиликке жетишкен деп айтсак болгон. Негизги булактары ошол жерден келген. Анын жакындарына тийиштүү менчикте соттун чечими менен алганы бул туура эмес деген ойдомун. Буга чейин бийлик анча утулбай, бирок бизнеси ийгиликтүү жетишкендиктер менен таанылган ишкерлер мындан кийин ошол мамлекеттик кызматка барбаганга аракет кылышат да.
Эмгек сиңирген юрист, парламенттин мурдагы спикери Мухар Чолпонбаев Кыргызстанда мүлктү өзүнө эмес, жакындарына каттоо өнөкөткө айланганын айтып, коррупцияга айыпталган аткаминерлердин үй-бүлөсүнүн туугандарынын менчиктерин камакка алынышын кубаттайт.
Конфискация боло турган оор кылмыштар болгон кезде Her anda doğu koyula duran gezde şimdi mülk törküme kalınat deyende. Gizli şartta olsa alır korrupsiyaya ayıp çalı atkandan keyin sırtka karsızın zarı 5 milyar dolara jakındap kötkenden keyin kamavakka alı atışatta mülk törkü antkense keyin çatak bolsa, karmalsa şimdi mülk törkü alı hareket kaldı.
Мыйзамга ылайык, эгерде сот козголгон кылмыш ишинин алкагында Усманбек Артыкбаевди күнөөлүү деп тапса, аталган мүлк объектилери мамлекетке өткөрүлөт. Тескерисинче, депутат соттон акталса, анын жана жакындарынын мүлктөрү камактан чыгарылат. Жарандык активист Адил Турдукулов аткаминерлер кайсы бир кылмыш иши боюнча шектүү катары кармалып, камакка алынган эмес. Мамлекеттик кызматта отурган кезде эле аларга жана жакындарына таандык объектилер текшерилсе, азыркыдай көрүнүштөр орун албайт эле деген ойдо.
Бул жерде сотко чейин алдын ала механизмдер бар да, ошол декларацияны канчалык негизде туура тапшырат, туура тапшырбайт. Буну ошол мамлекеттик кызматта болуп турганда текшерүүчү органдар болуш керек да.
Артыкбаев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорундагы коррупцияга байланыштуу айыпталып, быйыл 6 июнда кармалган. Башкы прокуратура долбоор ишке ашырыла баштаган 2013 жылы энергетика жана өнөр жай министри болуп турган Осмонбек Артыкбаев Кытайдын TBA компаниясы менен Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптаган. Кылмыш ишин УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тергеп жатат. 31 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Артыкбаевдин бөгөт чарасын карап, аны 13 октябрга чейин камакта калтырган. Артыкбаев камак алынганга чейин быйыл январда ЖЭБтеги авариядан кийин ачыкка чыккан алишимдиктердин чоо жайы талкууланган кезде келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген дооматтарды четке каккан. Корогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуштаган. Ушул аптада жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу айыпталып, кылмыш иши козголгон мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы өзүнө жана жакындарына катталган үй-мүлктөр да камакка алынган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогордагы теманы улай эле экономист, коррупция менен күрөшүү маселелери боюнча эксперт Кубанч Чороевди кепке тартып оюн укканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Кубан мырза, мына коррупция иштерине байланыштуу камакка алынган саясатчылардын мүлктөрү ошол иштин алкагында камакка алынып, мүлктөрүнүн узун тизмеси интернетке жарыяланып жатат. Мурдараак өлкөдөн чыгып кеткен Аскарбек Шадиевдин, камактагы Жантөрө Сатыбалдиевдин, эми Осмонбек Артыкбаевдин да мүлктөрү камакка алынды. Албетте, мүлктөрдү камакка алуу мыйзам чегинде каралган эреже деңизчи, бирок мунун артында мындай бир мына кара кыла бул ушунчалык мүлкү бар экен, чирип бай болуп кетиптир дегендей бир ишара байкалып аткан жокпу?
Эми практикалык жүздө караганда бийлик биз ошол коррупция менен күрөшүп атабыз деп ошол камалган саясатчылардын айрымдарынын мүлкүн тизмегин чыгарып анан ошолорду коомго белгилүү кылганы албетте муну 100% саясат деп айтсак болот да бүгүнкү күндө. Анан албетте биз баягы мыйзамдуу мамлекетти куруп аткандан кийин бул нерсенин баардыгы негизинен мыйзамга такалыш керек да, негизинен мыйзам сакталыш керек да. Бирок ошондой болсо дагы бул жерде менин оюмча жеке пикиримде саясатташкан камалууларда ошо кылмыш ишин жүргүзүү кандай бир деңгээлде саясатташуу байкалып атат да. Бизде анткени мүлктү конфискациялоо деген берене бул жаза кодексинде, жазык кодексинде бул бизге совет доорунан калган мындай мурас деп айтсак болот да. Негизинен дүйнө жүзүндө мындай цивилизациялуу мамлекеттерде мындай беренелер менен кылмыш иши козголгондо негизинен өзүнө тийиштүү гана мүлктөр эмеге алышы мүмкүн болчу да, менин жеке пикиримдечи. Анан албетте мен ойлойм, бул акырына жеткенде сот чечет деп ошого үмүттөнөм да. Бирок сот дагы мыйзамдуулукту биринчи орунга коюш керек да, мыйзамдуулуктун тең салмактуулугу. Анткени саясат бул саясат, бирок келечекте эгерде күчкө салып ошо саясатка байланыштуу чечимдер чыгып кала турган болсо, анда менин оюмча бул туура эмес болуп калат.
Негизи ушул мүлктөрдүн узун тизмеси жанагы мамлекеттик кызматкерлердин декларация боюнча дагы маселени кайра козгоп жатат да. Анткени буга чейин ушул мамлекеттик кызматкерлер көп мүлктөрүн киргизишпейт деп сынга алып келе жатышпайбы мына коомчулукта? Анан аткаминерлер ушундай камакка алуулардан анан тартып алуулардан чочулап ушундай ошол декларацияга киргизбейби, же чиновниктер жөн эле мындай өздөрүнүн мүлкүн жашырышабы?
Эми бул жерде ар кандай себептер бар да, бирок көбүнесеси бизде аткаминерлер өзүнүн көп мүлкү болгондугун көрсөткүсү келбейт да. Анткен себеби бул декларациялар коомго, бул журналисттерге, жалпы коомго мындай жарыялана турган декларация да негизи. Ачык да бизде. Анан ошондуктан албетте алар тууган туушкандарына ушундай жаздырганга аракет кылышат да. Бул деген мындайча айтканда, албетте мыйзамдар боюнча аны декларациялоо эч кандай баягы кесепеттерге алып келмек эмес буга чейин, эгер декларация болсо. Бирок бул бир гана бизде ушундай маданияттын жоктугунан болуп атат да. Эгерде анын мүлкү көп болсо, демек ал чындыгында эле мурун коррупциялык иштерге аралашкан деген пикир пайда кылат да коомдочу. Ошондон коркконунан декларацияга ушул бардык мүлктөрүн киргизбей коюуда да. Анан чындыгында эле чоң кызматтарда иштеген чиновниктердин чындыгында эле мындай тууган туушкандарын тегерегине каттаган мүлктөрү көп болуп атпайбы? Бирок ошондой болсо дагы мыйзам биринчи орунда туруш керек деп эсептейм да.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн айдын башында башынан тарта ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кирише чыгашалары катуу текшерүү тапшырмасын койгон эле, ошол эле декларацияга баардыгы киргизиш керек милдеттүү түрдө депчи. Сиздин байкооңузда бул жаатта жылыштар байкалабы? Негизи эле коррупция менен күрөштө ушул декларация механизми канчалык жардам берет?
Эми декларация механизми буга чейин өтө деле чоң жардам бергени байкалган жок да Кыргызстандачы. Бул декларациялоо процесси ачык даана болбой жаткан себеби, анткени ал бүгүнкү күндө мүлктү өздөрүнө каттабай башка алысыраак туугандарына же досторуна каттоо деле буга чейин көп практикаланып келген нерсе да. Ошондуктан декларациялоо маселеси менен толугу менен коррупция менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк жок да.
Сиз эксперт Кубанч Чороев менен болгон маекти уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Индонезиянын Ламбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. Бишкек Анталия багытындагы учактын аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Ал тапта Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши наут болду. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болот. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешери атайын сурамжылоодо белгилүү болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кадимки эле Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан да кирип окуп турсаңыз болот. Эми кезек элдер алык баянда. 5-6 күндөн бери Ирандын бир катар шаарларында түмөндөгөн адам көчөгө чыгып бийликке каршы нааразылык акцияларын өткөрүп жатышат. Карар шаарында демонстрация маалында бир киши наут болгону кабарланды. Карапайым ирандыктар АКШнын экономикалык санкциялары кайра киргизилсе элдин жашоосу оорлошот деп жүрөк заада болууда. Ирандагы соңку кырдаалды Гүлайым Ашакеевадан уксак.
Социалдык медиага тарап кеткен видеолорго караганда башкала Тегеран, Караж, Шираз, Мешхед, Исфахан, Кум шаарларында топтолгон калың элдин нааразылыгы уланып жатат. Ушул тапта ирандыктар 7 августта Кошмо Штаттар кайрадан Тегеранга экономикалык санкцияларын киргизсе элдин жашоосуна кандай таасир этер экен деп жүрөк заада болуп турган маалы. Май айында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн макулдашуудан чыгарын жарыялаган. Эркин Европа азаттык радиосуна карапайым адамдар жиберген видеодо Тегеранда ондогон адам чогулуп, Ирандын жогорку руханий лидеринин атын атап, Хаменеиге өлүм деп кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Дагы бир демонстранттардын ирандыктар талабыңарды кыйкыргыла деп аткан угулат. Тегеранын борборунда жана шаардын түндүк райондорунда полициянын катары калыңдап көзөмөлгөчөдү. Дагы бир видеодо полиция Караш шаарында нааразылыкка чыккандар менен кармашып жатканы тартылган. 4 августта Фарс маалымат агенттиги башкала Тегерандан 50 чакырым жердеги Караш шаарында түнкү демонстрациялар маалында өтүп бараткан машинеден атылган октон бир киши өлгөнүн кабарлады. 20 чукул адамды коопсуздук күчтөрү кармап кеткенин дагы агенттик билдирди. Жума күнү Эштехартта 500 адамга чыккан митингди полиция кууп таратты. Өкмөткө каршы ураан чакыры кыйкыргандар шииттердин мектебин көздөй таштарды, кыштарды ыргытышкан. Тасним агенттиги мектептеги ондогон динеатчылар сыртка качып чыгууга үлгүрүшкөнүн кабарлады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин перс тилиндеги Twitter баракчасына чыккан билдирүүдө ирандыктар өз өлкөсүнүн жолун өздөрү аныктайт. Америка узак убакыт эч кимге жетпеген Иран элинин үнүн колдойт деп айтылат. 2015-жылы Америка Кошмо Штаттары, Британия, Франция, Германия, Орусия, Кытай жана Иран кол койгон келишимге ылайык Тегеран талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Иранга каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп быйыл майда Вашингтон ал келишимден бир тараптуу чыкканын жарыялап, Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол макулдашуунун маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Мамлекеттик департамент буга чейин жарыялагандай, Кошмо Штаттардын Иранга киргизген санкцияларынын биринчи баскычы 7 августтан тарта калыбына келет. Бул санкциялар Ирандын автомобиль секторун, алтын жана башка баалуу металлдар менен соодасын жана өндүрүштүк технологиясын бутагалат. Санкциялардын калган бөлүгү ноябрдан тартып күчүнө кирет. Алар Ирандын энергетика секторун, мунайга байланышкан жана борбордук банктын акча которуу жолдоруна каршы багытталган. Вашингтондун санкциялары бир катар чет өлкөлүк фирмалардын Тегеран менен кызматташуусуна дагы бөгөт коймокчу. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Амирбек Азам уулу эми ушул жааттагы жаңылыктар менен бөлүшөт.
Биткоин жананы сатып алуу, сатуу боюнча санариптик келишимдерди түзүү революциячыл жаңылык эмес болушу мүмкүн. Анткени америкалык археолог доктор Скотт Фицпатрик билдиргендей, биткоин жана блокчейн технологиясынын башатында Макронезиянын Яп аралындагы таш акчаларды транзакциялоо принциби жатат. Япалыктар акча катары колдонгон дөңгөлөк тейдеги таштардын кээ бирлеринин салмагы 1.5 тоннадан көп, а чоңдугу киши боюнан бийик болот. Яптын эли 1783-жылы европалыктар менен байланышканга дейре 400 километр радиусундагы Микронезиянын аралдарына барып, үңкүрлөрдөн жана зоокалардан акиташ, ошондой эле таш акча өндүрүшкөн. Акиташ кенин өтүү үчүн яптыктар жергиликтүү элдин аксакалдары менен алдын ала макулдашкан. Ошондон соң таш кескичтер барып, зоокадан таш дисктерди чегип алышкан. Кесип алынган төгөрөк ташты көтөрүү үчүн ортосун жыгач мамы өткөндөй кылып ойуп коюшкан. Жергиликтүү тилде рей деп аталган тоголок таш акча салга жүктөлүп, Яп аралына алып келинген. Анан жалпы чогулушта рей элге көрсөтүлгөн. Жаңакчылардын ээси ким жана кайсы жамаат болору жарыяланган. Ар бир рей чен өлчөмүнө, формасына, таштын сапатына жана жолдун татаалдыгына жараша бааланган. Таш акчанын баасы текшерилип, жергиликтүү лидерлер тарабынан тастыкталган соң, рей ырым жырым бийлер аткарылчу аянтка жайгаштырылган. Рей жаңы баш кошкон жаш жубайларга белек катары же саясий союздаштардын колдоосун алуу үчүн берилген же жакын каралдардын эли менен азык түлүккө алмашылган. Кургатылган эт же колбаса психикага зыян. Уйдун кургатылган этин, ферменттелген жана кургатылган эттен жасалган салями колбасасын, хот-докторду жана башка эти бар закускаларды даярдоодо колдонулган нитраттар кишинин психикасын бузулушуна өбөлгө түзүшү мүмкүн. Мындай кишилерге маал-маал ашыкча активдүүлүк же гиперактивдүүлүк, эйфория, тез ойлонуу жана тез сүйлөө, уйкунун качуусу мүнөздүү. Муну АКШдагы Джон Хопкинс университетинин окумуштуулары психикасы бузулган жана психикасы нормалдуу 1000 ашык кишинин жүрүм турумун анализдеген соң аныкташты. Маниакалдык депрессивдүү психоз болжол менен АКШ калкынын 1-3% мүнөздүү. Аларды дарылоого жылына 25 миллиард доллар сарпталат. Желим баштықты алмаштырчу материал табылды. Илчек пластик баштықтар менен идиштерди суу чаяндын жана дарактын кабыгынан жасалган материал алмаштырат. Тамак аш сакталчу желим баштықтарды алмаштырчу материалды АКШ-дагы Жоржия технологиялык институтунун илимпоздору иштеп чыгышты. Андай материал суу чаяндын кабыгынан жана жыгачтын буласынын негизинде жасалды.
Эми кесиптешим Зайырбек Ажыматов Бишкектеги бирме үркүн окуясын эскерүүгө арналат. Эскерүү жыйыны улуу үркүндүн маани маңызы кийинки муунга жеткиликтүү окутулбай, кандай окуяга тарыхый баа берилбей жатканы айтылды.
Оккога болуп эл сарыласа жайлоосун карай өрдөп качат. Өрдөп качканды атчан орустар тоонун кыры менен ой менен качкан.
Деп Кучкор районунан келген Кабылбек Жумабаев үркүн учурунда кыргынга учураган белгисиз шейиттердин кабырын өз көзү менен көрүп келгенин айтат.
Ошо аман калгандары түнү менен топтоп, күндүз топтоп, орустар жокто топтоп алып келип, ошол ийрүүсүн кырдын жээгине моло кылып көмүшкөн кичинекей дөңчө касы беле үстүн дөбөлөп көмүп коюшкан. Ошол дөбөлөр бүгүнкү күндө жалпайып нугуле билинип турат өзөгү дөмпөйгөн казандай болуп. Муну ошолордун айдоого кеткен жерден калган жээги айдоого кетпей тургандары мен ат менен аралап санадым эле 242 болду. Бүгүнкү күндө ошо шейиттердин сөөктөрү жатат ошол жерде 242 сөөктүн.
Жумабаев бул окуя тууралуу 70-жылдары ошол кезди көргөн аксакалдардан көп жолукканын айтып, учурда үркүндүн тарыхый издери эч кандай эскерме коюлбагандыктан акырындап өчүп баратканына кейиди. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде жаштарды эркиндикти баалоого, өз мекенинин баркын билүүгө, тынчтыкты кадырлоого тарбиялоодо улуу үркүн тууралуу жеткиликтүү маалымат берүү зарыл.
Үркүн деген бул улуу эме да, тиги трагедия, улуу сабак, элдин эсинен кетпей турган сабак. Мен кээде мындай эмеде айтып ийем, мындай орой барай да, бул кыргыз элине болгон империялык генетит деп коем да. Империал кенечит, бұны ешкімдері танбайт. Анан кейін баяғы біз кішіне жұмсалдар тауыз да, бірақ біз осы генетсі текендігін тарықшыларға балда шаққауызға айтсыз керек. Дағы осы генетсіз күлтіра бастың біз өліс білімді орысыз керек, ел білімді орыс керек, күшті орыс керек деген айтам да дайыма.
Үркүндүн курмандыктарын эскерүү Жогорку Кеңештин 2008-жылдын 18-апрелиндеги токтому менен август айынын алгачкы жумасы деп белгиленген. Бул демилгени көтөрүп чыккан парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдрасаковдун айтымында буга чейин үркүн темасында көптөгөн ойлор айтылып, китептер жазылганы менен ал окуя али да өзүнүн таасын баасын ала элек.
Жазуучулар, тарыхчылар чындыкты айта алган эмес 100 жыл мурда. Азыр дагы эч ким чындыкты айткан жок. Ошол 35 миң киши өлдү анан 50 миң киши өлдү деп биз тарыхты билебиз да. Мисалы үчүн үркүнгө чейин 1914-жылы эл каттоо болгон Түркистанда. Түркистанда 9.5 миллион эл болгон. Ошонун ичинен 1,282,000 кыргыз болгон. 1924-жылы эл каттоодо кыргыздын саны болгону 800 миң калган. Ошондо 422 миң кыргыз жок болуп атат да эл каттоодо. Эми бул муну эч ким жаап жашыра албайт да. Макул академия наукада 1-2 тарыхчы жаап жашырып коет. Муну эл билет да, дүйнөсү билет да. Ошон үчүн уялбай эле чындыкты айтышыбыз керек болчу да.
Тарых илиминин доктору Токторбек Өмүрбеков болсо 1916-жылдагы окуяга жергиликтүү окумуштуулар тобу өзүнүн так аныктамасын бергенин белгиледи.
Жыйынтыгында биз муну 1916-жылы көтөрүштү эч кандай шекшибей, апыртпай, көбүртүп жабыртпай эле, кемситпей эле анык азаттык көтөрүшү, анык улуттук бошкундук кыймылы, бул прогрессивдүү мүнөздөө кыймыл болгон. Азаттык үчүн, эркиндик үчүн, теңдик үчүн, колониялдык эзүүгө каршы улуттук бошкундук кыймылы болгон. Бир эле күндө 9 августта Чүйдө дагы, Кызы Көлдө дагы, Нарында дагы бардык жерде дүрт этип куралды көтөрүшкө чыгып кетет.
Улуу үркүндү эскерүү жыйыны өкмөткө атайын кайрылуу кабыл алды. Кайрылууда негизинен Нарындагы, Чүйдөгү жана Ысык Көлдөгү үркүндүн изи калган аймактарга 100 эстелик куруу. Демилгечилердин мындай талаптары 1991-жылдан бери ишке ашпай келет. 1916-жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүшү аеосуз басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан түндүк аймактагы кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушту менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыз. Анда Кыргызстандагы туристтердин коопсуздугу тууралуу талкуу жүргүзөбүз. Ал эми кыргызча берүүлөрүбүз жарым сааттан кийин уланат.
Перекресток на радио Азаттык. Вы слушаете программу «Перекресток». Мы говорим о главных событиях недели. С вами из студии в Бишкеке Рахат Асангулова. 29 июля в Таджикистане произошла трагедия с участием иностранных туристов. Один гражданин Нидерландов, гражданин Швейцарии и двое американцев погибли после того, как автомобиль въехал в группу путешествующих на велосипедах. Водитель скрылся с места происшествия. Властями Таджикистана была организована спецоперация по поиску совершивших наезд. Говорить о безопасности иностранных туристов в Центральной Азии, в частности, в Кыргызстане, мы будем с Чубаком Уморовым, заместителем директора департамента туризма, а также с Эмилем Умиталиевым, председателем совета директоров компании «Кыргызконцепт». Для начала я бы хотела попросить вас прокомментировать эту ситуацию в Таджикистане.
Этот инцидент стал вызовом не только для Таджикистана, но и для Кыргызстана, и для всех стран Центральной Азии, потому что в первую очередь это влияет на целый регион, то есть страны, да? Это вызов нашим также государственным органам и в первую очередь, в частности, Государственный комитет национальной безопасности, да? Потому что мы знаем тоже присутствие религии в нашем обществе, да? Также таджикские граждане, кыргызские граждане также отправляются в Сирию, да? У нас есть некое такое присутствие, и поэтому наши компетентные органы должны хорошо поработать. Это во-первых. Во-вторых, я также почитал о погибших туристах, которые до Таджикистана, они проехались по всей территории Кыргызстана.
Ну да, это велосипедисты.
Да, велосипедисты, и они описывали, как они проезжали Кыргызстан. Ну, в целом они отозвались очень хорошо, сказали, что влюбились в Кыргызстан и в людей, да, Кыргызстана. Но по пути вот на юг также у них был случай, некоторые случаи, которые нас тоже настораживают. Останавливали этих туристов и пытались сфотографироваться вместе, и даже некоторые из них сигналили и угрожали. Ну, это и есть нам повод беспокоиться, потому что таких неорганизованных, мы называем, вот, бэкпекеров, вот, велосипедистов, их очень много стало в Кыргызстане и в целом регионе. И мы должны проводить на государственном уровне, национальном уровне разъяснительные работы и усилить роль местных силовых органов. То есть мы должны донести им, что туристы, они должны чувствовать себя в безопасности, потому что мы должны гарантировать всем гражданам, то есть в том числе и иностранным гражданам, находящимся в Кыргызстане, их безопасность.
И все-таки давайте точно скажем, будут ли изменения в туристическом потоке?
Сразу такого большого эффекта не будет. И вопрос, как часто такие вещи могут повторяться, и какие выводы сделает местное население и насколько оно сейчас будет дружелюбно, извинительно, оправдательно за такой инцидент, причина которого, в общем-то, до конца еще не ясна. Это во-первых. Во-вторых, в освещении этого инцидента тоже, конечно же, есть много перекосов и с официальной точки зрения, и с резонанса в медиа. Причины неявные, неясные. Версий много, и они не очень убедительные. Разные силы, исходя из своих интересов, начинают перекладывать вину на кого-то, при том, что это не подвергнуто сомнению. И сегодня я бы предпочел, чтобы рассматривались разные версии без упора на одну из них в силу отсутствия фактов, доказательных фактов, убедительных фактов. И вот когда начинают слишком часто говорить о религиозном факторе, меня это тоже смущает. Дело в том, что последние несколько лет и в Таджикистан, и во многие постсоветские страны, даже вот начиная с Украины, Грузии и в Узбекистан, и в Кыргызскую республику, приезжает очень много туристов из мусульманских стран. То есть да, отношение мусульманской культуры к нашим странам сейчас нельзя назвать однозначным. Есть очень много нормальных туристов, хороших туристов, доброжелательных туристов, которые впервые проявляют такой массовый интерес. И вот сейчас на Иссык-Куле, например, многие местные жители вдохновлены, говорят: «О, арабтар бай, арабтар келуатат, чонтекту, капчикту, кызыккан, жакшы арабтар». То есть есть много представителей из арабских стран, из мусульманских стран, которые, в общем-то, сейчас очень желательны, и это новый опыт для нашего туризма, новый, явный такой, и статистика уже подтверждает, что это количество не эпизодическое. Поэтому только на религиозный фактор нельзя упирать, и здесь очень контровершал, да, такие, да, у нас есть какой-то фактор радикализма, но есть факторы позитивного отношения, и мы его видим.
То есть урона конкретно данной стране и всему региону в целом не будет?
Будет, будет, но не сразу и не только от этого, и сейчас из этого делать катастрофу не стоит. А вот если будут повторяться, если мы не сделаем выводов, уроков, то тогда да.
Могу ошибаться, в 2016 году, когда российские туристы, они причем приехали лечиться, их ограбили на Иссык-Куле, но потом всем народом с миру по нитке собрали эти тысячи долларов и вернули. Я думаю, вы помните эту ситуацию. Но таких ситуаций тоже очень много довольно-таки. Они просто в медиа идут такими новостными сводками, то велосипед украдут.
Ну, хорошо. Я бы лучше обратил внимание на другой вопрос. Кроме события, есть еще и отношения людей.
Да.
Вот почему у людей в последнее время, если в начале 90-х годов и Таджикистан, и кыргызское население в основном были рады и приветствовали гостей из дальних стран, в том числе из европейских, из развитых стран, то сегодня без явной причины, без основания на эффект ихней жизни, ихней экономики, вдруг появились люди, которые проявляют негативные отношения к этим путешественникам, потому что некие средства массовой информации нагнетают ненавистничество к западным странам по аналогии советского периода, в основном русскоязычные. Вот это гораздо более тревожная тема, о которой мы, закомплексованные местное население, мы пытаемся умалчивать, не знать, не видеть, не обращать, не умеем анализировать, не умеем реагировать. Я бы гораздо больше озаботился о том, что вот эта вот тенденция, именно пропагандистская тенденция, через СМИ возбуждать ненависть к этим странам, при том, что представители этих стран в прямом соприкосновении с местным населением вот этого не оправдывают, вот этого настраивания против них в прямом сближении, в прямом общении, они не оправдывают. Местное население вполне благополучно с ними сотрудничает, вполне благополучно их встречает, вполне благополучно получает выгоды от обслуживания их и вполне благополучно их провожает. Но какая-то часть населения, воспринявшая эту пропаганду, ненавистническую пропаганду, она возбуждена, и вот то, что чувак рассказал о том, что кто-то на них косые взгляды бросает, какие-то жесты делает, какой-то голос проявляет, вот это вот опасно.
Мне кажется, туристы, которые приезжают, непосредственно задумаются перед тем, как приехать теперь в Таджикистан, потому что они очень чувствительно относятся к безопасности. Это нормально, это естественно. Я не знаю, насколько туризм присутствует в ВВП Таджикистана. А в Кыргызстане я могу сказать, что это бюджетообразующий сектор. 5% ВВП составляет туризм, и 4,5 миллиона иностранных граждан посетило в 2017 году Кыргызстан. То есть это очень большая цифра. Около больше, чем 30 тысяч человек задействованы именно в туризме, то есть обеспечены работой. То есть если мы будем плохо относиться, грабить, угрожать иностранным туристам, это непосредственно повлияет, потому что мы сейчас на очень хороший уровень вышли. Капиталовложение в сфере туризма достигло 25 миллиардов сом в 2017 году. То есть это число растет. Ну, по сравнению, скажу, вот Эмин Сатарович сказал, что с арабских стран очень много туристов. В 2012 году из Саудовской Аравии в Кыргызстане приезжали всего лишь 120 человек. А в 2013 году, когда мы ввели безвизовый режим, больше, чем 1000 человек. А сейчас, по итогам 2017 года, это 6000 человек. И в этом году, в 2018 году, с учетом игр кочевников, мы хотим добиться 10 тысяч человек, туристов из Саудовской Аравии. То есть нами вот делается маркетинговые мероприятия. Вот эти максимально упрощаются правила въезда туристов, иностранных туристов. Например, безвизовый режим. Скоро вот мы сейчас хотим принять открытое небо, да, политику открытого неба. И это все ведет к увеличению туристического потока. Но это все должно сопровождаться, подтверждаться, подкрепляться обеспечением безопасности в стране.
Насколько я понимаю, департамент туризма никак не может напрямую влиять на обеспечение безопасности. Это такая рассредоточенная ответственность.
Законодательно это закреплено соответствующими органами. Это Министерство внутренних дел, это Министерство чрезвычайных ситуаций. Наша задача организовать площадки, например. Наша роль координирующая. У меня в руках вот план мероприятий по подготовке и проведению летнего туристического сезона на 2018 год, утвержденный вице-премьер-министром Алтынай Умурбековой. Здесь мы каждому госоргану вот ставим задачи, какие они должны перед началом летнего туристического сезона провести и во время летнего туристического сезона. То есть вот наша роль их всех собрать, и бизнес, и государственные заинтересованные органы, и ставить задачи и выполнять над этим работой. И по итогам летнего турсезона у нас тоже будет большое совещание, где мы будем обсуждать, да, наши достижения и минусы. Потому что с увеличением именно безопасности, вот с увеличением потока туристов у нас очень много сейчас происходит всяких инцидентов тоже. Но, слава богу, пока без смертельного исхода. Но этот вопрос стал очень актуальным, и мы должны конкретно серьезно задуматься над этим. И, я не знаю, может увеличить штат этих органов, может быть, добавить дополнительные функции. Да?
Какой-либо концепции, именно связанной с безопасностью, нет у департамента?
Нет. Мы разработали сейчас закон, проект закона новый. Там есть и правила безопасности туристов, который будет принят к осени этого года. Он уже находится вот в аппарате правительства на рассмотрение. Также вот сегодня-завтра будет подписан проект постановления правительства о принятии программы развития туризма до 2023 года. То есть там тоже вот отдельным блоком идет безопасность.
Эмиль, опираясь на международный опыт, на какие страны мы могли бы обратить внимание? Возможно, кто-то уже проходил аналогичный путь, когда в ситуации только нарастающего туризма не всегда можно обеспечить такие же вопросы, как безопасность.
Да, это очень конкретный вопрос, и я его не изучал, но я могу твердо быть уверенным и твердо сказать о том, что безопасность решается двумя способами, двумя радикальными способами. Первый способ – это способ диктатуры. Это Северная Корея, Белоруссия, Туркмения. Там устанавливается жесткий и жестокий порядок до такой степени, что местное население начинает страдать от этого порядка, и, в общем-то, умы вытекают. Молодежь и умы вытекают из страны. И, в общем-то, гостей много не притекает. Второй способ – это способ демократический, способ согласования, когда местное население само заинтересовано в улучшении своей жизни, порядков для своей жизни, само участвует в создании этих порядков, само избирает мэров, само избирает власти на местах и вплоть до верхов, и верит в результаты своих выборов. И не просто избирает, а верит своим голосам и избирательным процедурам, и в конечном итоге имеет право, возможности следить за расходованием общих бюджетов и правильным их направлением. И тогда они не только устанавливают правила общего совместного проживания, но и ведения бизнеса, встречи гостей, проводов и создания условий, которые благоприятны в первую очередь для них самих и для туристов и гостей в целом. Поэтому опыт, который самый яркий, самый для меня более-менее знакомый, это вот опыт Праги, Чехии и всех остальных демократических стран, европейских, Юго-Восточной Азии, Америки, Северной особенно. Там каждый гражданин заинтересован жить хорошо, и для этого он сотрудничает с другим своим соседом, чтобы вокруг было все в порядке, чтобы вокруг была безопасность. Этот порядок и безопасность в первую очередь для себя, но и для тех, кто к ним приезжает. И для этого они имеют все инструменты сотрудничества с властью. Власть в первую очередь опирается на настроение и волю своих граждан. Поэтому вот два способа. Один способ диктатуры – это установить жесточайший порядок, который, да, исключает какие-то виды преступлений, но он начинает уже проявлять жестокость по отношению к своим гражданам. Второе – это когда каждый гражданин заинтересован в создании того порядка и правила, которое является благом для него самого и для его гостя. Я бы предпочел второй. Мы должны избирать местные власти, желательно и в Бишкеке тоже, избирать мэра должны сами, само население на Иссык-Куле. Все власти должны избираться местным населением, тогда эта власть будет каждый день приходить к местному населению и с ними советоваться. Что мы еще должны сделать для того, чтобы была безопасность, порядок, чтобы вы могли зарабатывать и так далее.
Но проблемы туристов чаще всего, они же возникают не во время содействия с властями, а вот с обычными людьми, которые их там вот ограбили, там вот где-то их побили.
Это потому, что люди же разные. Есть люди, которые потом и кровью зарабатывают. А есть люди, которые, когда видят, что власть не на их стороне, тоже пытаются урвать свой кусок хлеба, в том числе с помощью посягательства на чьи-то права, на чьё-то спокойствие, на какой-то порядок и так далее. Хорошие люди могут установить порядок в том числе и вместе с плохими людьми, если установление порядков будет с участием всех этих людей. А когда установление порядков не с их участием, тогда вот и возникает полуанархическая, полухаотическая ситуация. Это не демократическая ситуация. Когда я хожу по улицам, меня, когда я был молодой, меньше толкали. Сейчас я уже не очень молодой, но меня больше толкают. Меня эта ситуация очень сильно беспокоит. Когда я езжу по улицам, то молодые люди подрезают и создают опасность для дорожного движения.
Да, опасность... и не только молодые,
да,
по-моему.
Особенно молодые, потому что они сегодня более разнузданные. И не я их виню, я это привожу как факт. Это именно из-за того, что мы не создали условия, когда каждый вовлечен, когда права каждого, когда собственность защищена, когда права каждого защищены, когда каждый вовлечен в создание правил и верит во власть, которую она избирает, то тогда каждый становится участником ответственности и удержания этих правил и этого порядка. Но когда мы видим, что власть от нас не зависит, и власть не на нашей стороне, то тогда самые нахальные из нас начинают подрезать нам же дорогу. Если власть по-большому ворует, то на дорогах и в очередях молодые нахальные люди по-малому начинают воровать у других что-то там, очередь, дорогу, перекресток, встречное движение, кошельки там и так далее.
То есть мы не можем говорить о безопасности для гостей, пока мы не говорим о безопасности хотя бы для себя.
В первую очередь. В первую очередь, никогда так не бывает, что если нет достойных правил и порядка для самих, что это будет порядок для гостей. В первую очередь должен быть порядок и достойные условия для себя, для своих людей. И тогда этот порядок может быть и для гостей тоже.
Почему нет отдельного, вот, например, туристического патруля? Да? Потому что у нас есть и так правоохранительные органы, они вот как заботятся о гражданах Кыргызстана, так и должны заботиться. Мы не должны обделять вот туристов. Например, это в плане инфраструктуры тоже касается. Когда инфраструктуру делаем, мы должны создавать для своих граждан, да? Например, не только для туристов. И тогда и туристы тоже, туристам тоже будет хорошо.
Но вот все-таки в видении вашей структуры находятся именно туристы. Вы как-то чувствуете, что можете влиять на те органы, которые напрямую должны обеспечивать безопасность?
Мы не только чувствуем, мы работаем вот над этим, да, вот создаем разные площадки. Конечно, у нас полномочия очень ограничены, и компетенция тоже.
Ну, вот я про это и говорю.
Да. Но, несмотря на это, мы через вот правительство вот добиваемся площадки, да, вот постоянно у них запрашиваем информацию, сами предлагаем, да, предложения вносим. В основном сейчас, да, вот в плане маркетинга у нас деятельность направлена именно на привлечение иностранных туристов. Потому что мы сейчас практически не занимаемся нашим гражданам, которые путешествуют за рубеж.
А каждой стране, особенно в странах так называемого третьего мира или там, где вот еще не проложены эти туристические тропы, не налажен канал, пишут такие памятки с советами, как себя вести, как вам будет относиться местное население. В этих памятках, ну, довольно много стереотипов о том, что, ну, грубо говоря, если вы в Центральной Азии или вообще в Азии, лучше всего не выделяться, не одеваться ярко, носить все самое ценное с собой, вас могут ограбить. Вообще вот эти вот памятки, это миф или нет?
Такое есть, и они делают это для себя, и это их дело, оно нас не касается. Если им так нравится, если им так нужно, если это востребовано ихними потребителями, у них больше рынка, у них больше в этом смысле и свобода слова, и демократия, поэтому Они делают то, что нужно себе. И нам только учиться у них надо. Нам тоже надо учиться делать такие памятки для себя, потому что мы, когда едем в другие страны, и в хорошие, и в плохие, мы совершаем массу глупостей по недоразумению. Не потому, что мы плохие, а потому, что мы не знаем местных законов, местной культуры, местных языков, местных порядков. И иногда поступаем по-своему, что не очень понятно им и не очень уместно у них. А то, что они делают памятки про нас, ну, если у нас хватает профессионализма и компетенции, нам надо всматриваться и, может быть, вступать с ними в дискуссии, такие позитивные разговоры для того, чтобы помогать им улучшать эти памятки, в том числе с помощью наших консультаций. Но не протестовать, конечно же, и не бояться их, и не демонизировать эти памятки.
Можно ли сказать, что мы не обладаем пониманием важности безопасности как части туризма, которая, в свою очередь, является довольно-таки долгосрочной перспективой для глобального развития?
И вот самое интересное, что в первую очередь важность безопасности, порядка, дружелюбия, гостеприимства знаем не только мы с вами, знает сельчанин, который на этом зарабатывает. Вот бабушка, девушка, парень, мужчина, на месте люди, которые строят юрты, которые продают продукты питания, которые держат кафе, киоски, которые держат мини-отели, они уже давно знают выгоду от гостеприимства и выгоду от туризма как бизнеса. Задача общества вместе с медиа и, желательно было бы, чтобы правительство, услышать их голоса, объединить их голоса и дать им возможность выработать самостоятельные меры, сообща устанавливать больше порядка. Не только внутри своего гостевого дома, не только внутри своего ресторана, а и между рестораном и гостевым домом, между вокзалом и отелем, между соседними отелями. Территория общая, и на общей территории, не только внутри у себя, а на общей территории, озаботиться установлением того же гостеприимства, которое они смогли установить внутри своих бизнесов. И вот тогда мы достигнем большего согласия и большего гостеприимства. Надо, чтобы власть все-таки не исходила из того, что она знает, как надо делать. Не репрессивный, не указательный, не морализаторский способ, а чаще, вот как чувак сказал, мы координируем. Чаще создавать площадки, где эти местные люди, заинтересованные люди, будут сообща говорить о своих интересах и сообща вырабатывать меры общих интересов, общего порядка, общих правил и общей безопасности. И если власть пойдет им навстречу, то вот такое сотрудничество, оно и даст те плоды, которые получились в Праге, например.
Туризм важен для страны, и для туризма важна безопасность. А вот для обеспечения безопасности важна...
Туризм, в первую очередь, важен для людей, проживающих в этой стране. Угу. И вот эти люди должны быть услышаны. Им надо помочь объединиться, и ихние общие ресурсы, которыми является и власть тоже, должны быть направлены на решение таким способом, как эти люди понимают, как они верят, как они хотят. А не так, что вот мы придем и мы вас накажем, мы вас научим.
Вы же говорите объединить. Что вы имеете в виду?
Это примерно то, что продекларировал наш президент. Президент Сооронбай Жээнбеков, он объявил, что он будет опираться на гражданское общество. Если президент будет последователен, то вот этот способ, он немножко подзабытый последние несколько лет, вот этот способ, вот такая политика, вот такая методология, как вы произнесли, вот эта наука, она как раз-таки и даст плоды. Надо опираться на местное население и на гражданское общество. Надо почаще с ними консультироваться и вместе с ними вырабатывать эти меры. И меры, которые принимает власть, они должны иметь корень, источник в тех консультациях, которые они провели с местным населением, с местными бизнес-ассоциациями, с местным малым-средним бизнесом, особенно не только с крупным олигархическим, и с местным гражданским обществом. И эти меры будут самыми эффективными.
У нас туризм делится на два, да, мы делим. Массовый туризм и нишевый. Вот массовый туризм – это туристы из наших близких стран. Это Россия, Казахстан, Узбекистан. Они приезжают, на Иссык-Куле отдыхают и, может быть, даже не соприкасаются с нашим местным населением, да, в пансионатах закрытых отдыхают и уезжают. То есть песок, чисто полежать. А нишевые именно вот виды туризма – это вот страны без визового режима. Они приезжают, например, с Америки, больше 15 тысяч, в Германии 14-15 тысяч. То есть это огромное количество. Они приезжают именно на регионы нашей страны, потому что они в Бишкеке практически не задерживаются, и они вот именно вот соприкасаются с местным населением. И у нас сейчас есть хороший опыт, туризм, основанный на сообществах CBT. То есть есть ассоциация, они саморегулируются. И даже если поедете в самую отдаленную местность сейчас в Кыргызстане, вы найдете гостевой дом, который местный житель отдает, то есть предоставляет услуги, кормят туристов, таким образом зарабатывает. И найдете маленьких мальчишек, да, например, они предоставляют свои лошади, так зарабатывают, да, то есть на хорс-трекинге, да. И, например, есть такие села, например, как Джергаланг, да, если поедете сейчас, там не найдете взрослого человека, потому что все они работают гидами вот в горах, остались только мальчики, да, вот, но они тоже работают. Куда туристы приезжают, они уже понимают важность туризма, им хорошо относятся, даже защищают, да. И наша задача сейчас вот добиться вот понимания у местного населения вот важности туризма, потому что вклад туризма вот социально-экономическая составляющая на местах очень важна. И также вот этот год развития регионов, и под этой эгидой мы должны вот провести соответствующую работу. Но хочу сказать, что у нас работа, взаимодействие с бизнесом, именно с туристическими ассоциациями, операторами, агентами, хорошая, то есть налажена. У нас мы общаемся между собой в принципах диалога именно. И, соответственно, вырабатывается вот государственная политика, исходя от этих обсуждений. Безопасность – самая важная вещь в развитии туризма. Это главное условие. Есть рейтинги, да, в некоторых странах. Вот, например, почему японцы к нам больше много не приезжают? Каждый год около 3000-3500, потому что, помните, из-за событий вот на юге, которые произошли в Баткене, да, японские граждане были взяты в плен, да, и Министерство иностранных дел Японии не рекомендует своим гражданам приехать в Кыргызстан. Но в то же время вот Госдепартамент США поместил нас в группе безопасных для туристов. В то же время Турцию поместил небезопасные. То есть эти рейтинги тоже важны. Наши загранучреждения Кыргызстана должны в этом отношении поработать, тоже донести информацию, что Кыргызстан безопасный. В целом все государственные органы, местные люди, вообще население, мы должны вот вместе работать в обеспечении безопасности туристов.
Влияние туроператоров, если мы говорим именно о фокусе безопасности.
Ну, нам очень выгодно работать с туроператорами, именно организованными туристами, потому что туроператор отвечает за их безопасность. То есть у них есть профессиональные гиды, у них есть машины вот соответствующие. Но сейчас вот век информации, глобализации, интернет-пространства, вот эти интернет-платформы, вот TripAdvisor, B&B, Expedia, они очень развиты, и по ним именно вот туристы, вот им удобно не платить туроператору, а самим приезжать. И таких туристов очень много. И когда что-то...
Дикарем путешествуете.
Ну, мы так их не любим, в основном и государственные ведомства, и бизнес не любит, но их роль очень важная, потому что они первооткрыватели, они приезжают, открывают страну, пишут об этом в своих блогах.
Да.
И поэтому у нас хостелов очень много становится, хостелы на них зарабатывают, и они в основном, мы любим говорить, миллениалы, да, молодежь, они самые смелые, да, вот экономят на жилье, но живут здесь по 2-3 месяца, да, и с ними в основном случается несчастный случай. Вот в прошлом году вот туристка из Израиля вот погибла на Сарчелеке, то есть они сами поехали без знания, без гидов, да, вот. Поэтому в этом плане нам удобно работать с туроператорами. Но поток неорганизованных туристов мы не можем уменьшить. Поэтому мы должны здесь поработать именно с местным населением, местными властями.
Спасибо вам за беседу. Сегодня в программе «Перекресток» мы обсуждали безопасность иностранных туристов с Чубаком Уморовым, заместителем директора департамента туризма, а также Эмилем Металиевым, председателем совета директоров компании «Кыргызконцепт». Прежде чем попрощаться со слушателем, я бы хотела напомнить, что радио «Азатык» объявило конкурс материалов «Как я открыл Айтматова». Расскажите о ранее неизвестных фактах из жизни и деятельности мастера. Раскройте новые грани его личности и творчества в своих статьях и блогах. блогах. Снимите видеоисторию или соберите фотогалерею, а мы опубликуем их на нашем сайте. Отправляйте свои работы на наш электронный адрес azatyk.synak@gmail.com. Конкурсные работы принимаются до 31 октября 2018 года. Победители конкурса будут награждены ценными призами. Объем эссе не должен превышать 3 страниц. Редакторы Азатыка оставляют за собой право принимать решение о публикации или отказе в публикации поступившего материала. Хочу напомнить, что если у вас есть уникальные фотографии, которые соответствуют теме конкурса, вы можете принести их в редакцию. Наши сотрудники снимут скан копии фото и вернут их обратно вам. Наш адрес – город Бишкек, улица Фурманова, 12. Мы приглашаем всех интересующихся принять участие в нашем онлайн-конкурсе, который посвящен 90-летию великого современника, и внести свой вклад в популяризацию его произведений. До следующих встреч. Слушайте программу «Перекресток» каждое воскресенье и понедельник.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.